Канал Кино ТВ представляет проект Евгения Стаховского «Реверсивная история отечественного кино».
В 2018 году в России прошел чемпионат мира по футболу. Чемпионами мира во второй раз стала сборная Франции, обыграв в финале сборную Хорватии 4-2. Зато не состоялось вручение Нобелевской премии по литературе из-за кризиса в Шведской академии. На следующий год награду за 18-й вручили польской писательнице Ольге Токарчук. Ну а Китай в феврале установил мировой месячный рекорд кинопроката, собрав 10 миллиардов 140 миллионов юаней. Это приблизительно 1 миллиард 600 миллионов долларов США. Подсчитывали доход как от местных, так и от иностранных фильмов, но самыми кассовыми в Китае в течение месяца были все-таки отечественные фильмы: «Операция в Красном море», «Охота на монстра 2» и «Детектив из Чайна-тауна 2», а также индийский фильм «Тайная суперзвезда» и вот теперь кино.
Год 2018.
2018-й потребовал двух глав, и первую я закончил воспоминанием о фестивале «Окно в Европу», пообещав отправиться на Кинотавр, а, впрочем, не только. Но в этой второй главе с него и начнем. Не самый блестящий Кинотавр, но, конечно, есть достойные картины. Это уже упомянутые в прошлой главе «Ван Гоги» и «Война Анны». Из неплохого — «История одного назначения» и «Слоны могут играть в футбол». Два билета домой, которые можно посмотреть ради финала. Премия за режиссуру досталась Григорию Константинопольскому с черной комедией «Русский бес» о парне, который решил жениться и собирается открыть ресторан под названием «Русский бес», для чего занимает деньги у отца невесты. Кино в стиле Достоевского. У меня было ощущение, что я читаю книгу, но не могу понять, какую. То ли это «Идиот», то ли «Преступление и наказание», а может быть, действительно «Бесы». В конкурсе «Дебют Кинотавра» надо отметить драму «Ваш репетитор» Антона Коломейца. Родители 17-летнего парня улетают в Венецию, а он остается дома. Ему нужно готовиться к вступительным экзаменам. Он находит в интернете репетитора, которая должна подтянуть его по французской литературе. Это взрослая женщина, но искры полетели, да и разговоры о Флобере располагают. Неизбежны воспоминания о пианистке Ханеке и отличная, совсем не пошлая роль Натальи Евдовиной, которая вполне могла бы бороться за лучшую женскую роль основного конкурса. Так же, как и Наталья Павленкова и Елена Махова, выступившие в дебютной картине Игоря Каграманова «Пусть будет Лиза», о том, как внезапно заболевшая мать решает оставить все наследство сыну, а дочь с этим не согласна. И тут вопрос в духе телепрограмм для домохозяек. Справедливо ли такое решение? Но в целом «Пусть будет Лиза» — это такое, конечно, наследие Звягинцева. Лучшими дебютантами признаны Владимир Битоков с кабардинской семейной драмой «Глубокие реки» и Александр Горчилин с фильмом «Кислота». На YouTube-странице Кино ТВ можно найти разговор с Горчилиным и о кислоте, и о Лете Серебренникова, где он сыграл панка. Я лишь замечу, что кислоту отлично характеризует одна фраза, сказанная в фильме героем Александра Кузнецова.
Что мы можем дать миру, Саш? Кроме зарядки от айфона.
Лучшая женская роль — Анна Слю. И операторская работа — Денис Аларкон-Рамирес. Это драма Ивана Ивановича Твердовского «Подброс». Несомненно, один из лучших фильмов года. С одной стороны, трудно обойтись без спойлеров. С другой, не сказать о «Подбросах» невозможно. Так что, если вдруг не смотрели, ну, не знаю, поставьте на паузу, потом продолжим. Ну, или перемотайте на 40 секунд. В центре «Подбросов» молодой парень, которого вдруг находит мать, давно оставившая его в детдоме. Он, конечно, рад. Все мы не раз видели, кто и в жизни, а кто только в кино, как детдомовские ребята ждут родителей. Поэтому наш герой моментально соглашается сбежать вместе с новообретенной матерью, и она не только знакомит его со своим миром, миром мошенников и коррупционеров, но и начинает использовать его в своих целях. «Подбросы» — кино очень нервное, и я не удивлюсь, если оно сделано на основе реальной истории. Оно вызывает ряд сценарных вопросов, но они уходят на второй план в рамках общей картины. Само слово «подбросы» возникает тут в нескольких смыслах. Это и дети, подброшенные в детдом, и подбросы под движущуюся машину, чтобы выманить у жертвы деньги или услугу, и подбрасывание людей в тюрьму. Это же просто. Кроме того, эта родительская тема начинает играть новыми красками. По сюжету герой вроде как обладает почти фантастической способностью не чувствовать боль. Ну или чувствовать ее не так, как все. И к нему в итоге возвращается это чувство. Внешний мир Люди, которых он начинает считать своими, его мать, в конце концов, пробуждают в нем вот это чувство боли. Нужна она ему? Нужна она вообще кому-то? Не уверен.
Я вас по-человечески прекрасно понимаю, как мать. Но у вас нет на Дениса никаких прав. Вы от него отказались.
Иди, пожалуйста, не оборачивайся, не отставай, я очень прошу.
Все собрал.
Красава, давай, пойдем.
Возвращайся!
Главным фильмом «Кинотавра» в 2018 году стала драма «Сердце мира» Натальи Мещаниновой о жизни тренировочной станции для охотничьих собак. В центре ветеринар Егор, приз «Кинотавра» за лучшую мужскую роль Степану Дивонину. Он живет в пристройке рядом с домом владельца, лечит животных, чистит клетки, встречает клиентов и их собак. И по ощущениям с животными ему легче, ему понятнее, чем с людьми. Фильм построен на контрастах. Обычная, почти идиллическая жизнь сменяется кадрами обучения собак охотиться на лис, для чего построены специальные деревянные ящики. Борцы за права животных, призванные вызывать, ну, как минимум, сочувствие, выглядят нелепо. Смерть матери вызывает меньший отклик, чем желание хозяина усыпить пораненного пса. Да и погода, то ясно, то ливень, то красота, то грязь. В сердце мира будто нет сценария. Люди живут, работают, дети бегают. Как работали с животными, вообще непонятно. Вспоминается авангардное кинодвижение «Догма 95», начатое в 1995 году датскими режиссерами Ларсом фон Триером и Томасом Винтербергом, которые создали манифест «Догма 95» и «Клятву целомудрия». Суть «Догмы», если в двух словах, очистить кинопроизводство, отказавшись от дорогих и зрелищных спецэффектов, постпродакшн, модификации и прочих технических ухищрений. Создатели фильма концентрируются на сюжете и игре актеров. Впрочем, «Догма» старалась уходить и от жанра. Так и здесь. Если говорить о драме не как о жанре, а как о типе, то «Сердце мира» — драма семейная, психологическая, социальная, бытовая. Все подходит, и ничего не оказывается достаточно.
Я же ее отселил. Кто ее колобаем-то пустил?
Да я гулять с ними вместе пошел.
Нельзя было, у нее течка началась.
Так откуда я-то знал? Ну-ка давай, не истязай собаку.
Пап, ну хватит.
Эй, ну вас. Готовы?
Фея,
пуск!
Подобные чувства вызывают еще три фильма года. Пункт первый – «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Тут тоже Егор и тоже природа. Он егерь, который узнает, что неизлечимо болен раком. Шаманка говорит ему, что для того, чтобы смерть тебя не нашла, надо изменить личность, спрятаться. И Егор примеряет на себя иной облик, что вызывает крайнее неприятие не только соседей, но и его собственной семьи. Очень убедительная роль Евгения Цыганова, премия «Ника». Еще одна «Ника» Юрию Кузнецову, приз за лучшую женскую роль программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля Натальи Кудряшовой. Пункт второй «Двое» Тимофея Жилнина. Это снова кинотавр, парень с девушкой отправляются в лес к целебным озерам, чтобы девушка могла поправить сильно пошатнувшееся здоровье. А парень решает сказать, что вообще-то он намерен с ней развестись. Но, конечно, начинаются приключения. «Двое» — красивое природное кино. Актеры молодцы, оператор молодец, режиссер молодец, композитор молодец, все молодцы. Такое вот смело можно отправлять на «Оскар». Ну и пункт третий – «Звезды». Александр Новиков-Янгинов из Узбекистана, поэтому, кажется, он знает, о чем говорит. «Звезды» – история русского гражданина Узбекистана, который приезжает на заработки в Москву. У него болеет дочь и нужны деньги. Это еще один бенефис 2018 года и, может быть, лучшая роль Сухорукова. Он, конечно, в вечном космосе и в обычной жизни совершенно где-то за рамками восприятия, но потому и актер великий. «Звезды» — это фильм, где надо наслаждаться артистом, который сотворяет чудо.
Цель приезда в Россию, Юрий Алексеевич?
В гости к родственнику.
А по профессии кто будет? Космонавт?
Нет, учитель.
А я думал, космонавт, как Гагарин. Тот тоже был Юрий Алексеевич. Удачи! И дольше 3 месяцев не задерживайтесь. Могут быть неприятности. космос назад отправят.
На Московском международном кинофестивале в 2018 году показали три российских работы, сделанные совместно с Арменией «Спитак» Александра Котта, приз за режиссуру, фильм о страшном землетрясении в Армении в 1988 году, «Ню», «Ян Г», этнической китаянки, ученицы Сергея Соловьева и актрисы Гоголь-центра Серебренникова. «Ню» – картина для любителей сторис. Это вообще одни сплошные сторис. Героиня пытается с кем-нибудь замутить секс, и у нее никак не получается. «Ню» – не только обнаженная натура, которой в картине предостаточно, но и корова на китайском языке. Спецприз жюри. Третий фильм «Царь-птица» Эдуарда Новикова. Главный герой – пожилой якут, к дому которого неожиданно прилетает орел. И старик убеждается, что причина в том, что он когда-то разрушил орлиное гнездо. «Царь-птица» получила главный приз ММКФ и несколько других международных наград. И благодаря ей можем продолжить нашу любимую якутскую тему. На том же ММКФ в конкурсе короткого метра показали «Счастье» Владимира Мункуева про охранника, который убил напарника ради продавщицы в продуктовом магазине. Через три года Мункуев возьмет приз за режиссуру на «Кинотавре». Не прошла незамеченная семейная драма или даже триллер «Замыкание» Татьяны Эверстовой о десятикласснице Тане, которая решает избавиться от отчима, потому что он постоянно пьет и обижает мать. Забавно, но предыдущая работа Эверстовой называлась «Его дочь», и «Замыкание» тоже можно было бы так назвать. Ну, или не «Его дочь». Ну, ладно. Степан Бурнашов, чуть ли не самый известный якутский режиссер, в 2018-м представил фильм ужасов «Республика Z», где Z, разумеется, зомби, вирус, эпидемия, черт знает что. Надо выжить среди всего этого дела, но какой ценой? Z, глядя на клавиатуру компьютера, легко превращается в «я». Ну а фильмы, разумеется, на якутском языке. Фильмы ужасов в России всегда больное место. В этом году много говорили о дебюте Надежды Михалковой «Проигранное место». Сюжет прост. Вроде как существует легенда, что, мол, в местном кинотеатре есть проклятое место, которое, если займешь, то непременно умрешь. И подростки, школьники, и правда начинают умирать. Фильм, по ощущениям, мало кому понравился. Да, безусловно, не блеск, не шедевр, но главная его проблема, мне кажется, в размытом жанре. Совершенно непонятно, что происходит, и это слегка раздражает. Заявка вроде как на фильм ужасов, но ничего ужасного нет. И если вы ожидали увидеть слэшер или сплеттер с кровищей и маньяком, который рубит всех подряд, то, как говорил известный футболист, ваши ожидания – это ваши проблемы, и я с ним согласен. Тут совсем немного насилия, нет рек крови. Это мог бы быть триллер, но нет. Детектив тоже нет. Ближе всего это к подростковой драме с вариациями. Но есть еще одна проблема. Фильм не динамичный. Действие развивается очень медленно, и это тоже утомляет. Если бы это было психологическое подростковое инди в стиле Грега Араки, одно дело. Но в любом случае отметим этот дебют и пойдем дальше. Хотя вот новая работа Святослава Подгаевского, специализирующегося на фильмах ужасов, «Русалка. Озеро мертвых», хоть и настоящий хоррор, тоже не блещет. Он слабее той же невесты, вышедшей годом раньше. В «Русалке» молодой человек отправляется с друзьями отмечать свой мальчишник, загородный дом. В какой-то момент он решает поплавать в озере и там знакомиться со странной молодой женщиной с длинными волосами. После этой первой встречи она начинает преследовать Романа, который думает, что сходит с ума. В России фильм не оценили, зато он стал популярен в Латинской Америке, а в Колумбии и вовсе по результатам первого уикенда возглавил бокс-офис и обошел даже «Стекло» М. Найта Шьямалана. Опять же, очень мило, что имена главных героев связаны с водой. У Ромы фамилия Китаев, и все зовут его просто Кит. А невеста у него и вовсе Марина.
А если воспротивишься, чарам ее не простит. Разлучит с той, кого любишь.
Мы кормим ее своей любовью Ей нужно, чтобы мы страдали!
Из более-менее комедии достойно выглядит криминальная затея «Все или ничего» Дмитрия Суворова. Это вариация на тему американской картины «Несносные боссы» Сета Гордона 2011 год, где трое друзей решают избавиться от своих властных начальников-самодуров. В нашем случае большой начальник один, а три друга работают в одной фирме, и они не хотят убивать босса, но вот стырить у него некоторую сумму почему бы и нет. А судьба подкидывает им знакомство с опытным вором, и парни разрабатывают план. Фильм не претендует на оригинальность, но он весьма динамичный, не то чтобы очень смешной, но милый, да и актерский состав прекрасный. Роман Мадянов, Артур Смольянинов, Юрий Стоянов, Сергей Брунов и так далее.
Хлебать мой суп!
Я так и знал. Сборище дебилов.
Остается в памяти и фильм «Днюха» Романа Каримова. К этому моменту Каримов уже популярный режиссер, снявший «Неадекватных людей» и «Гуляй, Вася». Поэтому и к новой работе было особое внимание. Как обычно, кому-то понравилось, кто-то разочарован. Мне понравилось. Это все еще набирающие обороты относительно новый, не то что поддельный жанр, скорее стиль скринлайф. Все события показывают на экране компьютера, планшета или смартфона. Предвестники этого формата – псевдодокументальное кино и картины жанра «Найденная пленка». Ну, например, «Ведьма из Блэр» 1999 года. В «Днюхе» молодой парень, роль Эльдара Калимуллина, так лихо погулял на дне рождения своего друга, что проснулся в другом городе, запертый в неизвестной квартире, и он, конечно, не помнит, как он вообще тут оказался. Добравшись до интернета, он видит кучу видеороликов с вечеринки и понимает, что они как минимум сильно угрожают взаимоотношениям с его любимой девушкой. Фильм ругали за отсутствие глубины образов, за нелепость молодецких выходок, за то, что мало Каримова, а много пощечин в духе Крыжовникова. Но простите, а какими должны быть молодецкие выходки? Супер изобретательными? С чего бы это? Причем тут глубина образов? А даже если и так, по мне, главный герой очень глубок. Он страдает, и не только от похмелья. Он пытается понять свою жизнь, своих друзей, свою родню, и понять, как он с ними вообще соотносится. И как то, что он творит, будет выглядеть вот даже не сейчас, а, например, лет через 20. Мы же знаем, что из интернета ничего не пропадает. И если раньше мы могли побухать и забыть, то теперь, ну, ребят, давайте как-то все же смотреть правде в глаза. И оказывается, что «Днюха» — это фильм о том, что все мы под прицелом камер. Кто-то больше, кто-то меньше, но все. Только одному это грозит тем, что его не выберут в депутаты, а другому — крахом любви, и неизвестно еще, что страшнее. Опять же, «Днюха» — это, в общем, детектив. Герой ведет расследование, и мы должны понять, что вообще произошло. А что до заигрываний одного режиссера с другим, да еще в духе времени, так на этом вообще построен весь мировой кинематограф, начиная от Мельеса, ну или, окей, после Мельеса, и заканчивая все тем же Квентином Тарантино.
Так. Где мой телефон? Блин, ты понимаешь, я уже дома должен быть.
Я дома.
Где мой телефон?
В смысле? Ты не... Сейчас, лови видос. Просто посмотри. Я все отфиксировал.
Комедии может показаться драма Андрея Вальдберга «Место». Несколько, казалось бы, разрозненных персонажей складываются в одну историю. В центре Александр Кузнецов и Алексей Филимонов. Отличный дуэт. И вот здесь снова такая милая тарантиновщина, где все бесконечно курят и разговаривают матом, как нормальные дворовые пацаны. Иногда как комедию подают и фильм «Я худею» Алексея Нужного. Не знаю, что тут комедийного. Это настоящая, правда, весьма романтическая драма, получившая ряд обвинений в токсичности, в том, что авторы утверждают, что, мол, быть полной – это плохо. Я не соглашусь. По мне, это милая и трогательная история о том, как девочку, да, бросает ее мальчик, потому что она располнела, и у нее двойная травма. Она и есть перестать не может. Там вероятное расстройство пищевого поведения, к тому же она кондитер. И понятно, что она просто заедает свои проблемы. С другой стороны, она не хочет терять свою любовь. И «Я худею» оказывается фильмом даже не о принятии себя, а о том, что быть слабым не стыдно. Просить помощи не стыдно. Плюс психологические завороты в духе «все мы родом из детства». И нет ничего удивительного, что ее бросает мальчик. Он спортсмен, его играет Роман Курцин. Представляете, как он выглядит? И он изначально выбирал себе девушку себе под стать. Ему нужно хорошее, спортивное, красивое по его меркам тело. Это не значит, что тучные женщины плохие или непривлекательные. Просто это не его тип. Ему нужно другое. И, конечно, у полной девушки, отличная роль Александры Бортич, специально поправившейся на 20 килограмм, было бы множество поклонников, но проблема-то в том, что ей нужен вот этот ее тренер по плаванию. И, конечно, к сожалению, приходится выбирать. В общем, «Я худею» – отличный фильм, который займет место в ряду самых любимых картин отечественного кино. Единственное, не очень понятна роль Сергея Шнурова. Ощущение, что он там просто для привлечения дополнительного внимания. Зато и Евгений Кулик, и Ирина Горбачева очень молодцы.
Мне спонсор нужен.
Еще и бабки тебе давать.
Просто называется, так будем по утрам бегать.
Если мой парень увидит, что ты мне звонишь, у тебя нос поломает, будешь новости покупать.
Запиши, как Света, ногти.
2018 год трудно представить без исторического фэнтезийного боевика «Скиф», без спортивной драмы «Тренер», без последней режиссерской работы Веры Глаголевой «Не чужие», без молодежной драмы «Я счастлив», если вам нравятся независимые хоум-видео с элементами порно и попыткой философствования на тему любви, то, в общем, можно попробовать. Без фантастического фильма «Пришелец». Его хотели выпустить еще в 2015 году под названием «Марсианин», но вдруг вышел одноименный фильм Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном. И зачин очень похож. Космонавт из-за аварии застревает на Марсе, его надо спасать. Автор сценария Михаил Расходников обвинил авторов американского «Марсианина» в плагиате и подал в суд на компанию «20 век Фокс», утверждая, что отправлял свой сценарий в ее российское подразделение. Но иск был отклонен. Сценарий в итоге изменили, многое пересняли и выпустили все это только в 2018 году под названием «Пришелец» и напрашивающимся очень скользким слоганом «Мы своих не бросаем». Очень неплохая идея, но исполнение страдает. Невнятный подбор актеров, они все пытаются быть на кого-то похожими. В целом, это, конечно, смесь «Марсианина», «Пятого элемента», «К звездам», «Валли», «Сферы» и... Прости, Господи, снова Соляриса.
Нужна идея, как его спасти. И пусть самое бредовое и с галлюцинациями.
Гораздо интереснее получился фантастический фильм «Ограбление за гранью реальности» Александра Богуславского. Милош Бикович в роли игрока в покер Майкла, который планирует посетить европейское казино и серьезно выиграть. За покерным столом он встречает некоего Алекса. И во время игры... Карты Майкла таинственным образом изменяются. Владелец казино полагает, что Майкл и Алекс работают вместе, и теперь Майкл должен оплатить убытки казино. Типичная американская история, но тема хорошо. Интересно, зрелищно, до поры до времени динамично. Хорошие спецэффекты, налет фантастичности, сверхспособности, романтика, юнгианские мотивы. Антонио Бандерас, опять же. Мы видели таких фильмов 100 штук, но если вам нравится кино про аферистов и ограбителей, это очень неплохой образец жанра. Впрочем, жанров тут понамешано. И да, это не столько про аферу, сколько про то, что вся наша жизнь – игра.
Обыграть казино можно, но подготовка требует времени, а его нет. Но что, если заменить подготовку способностями этих ребят? Мы пойдем в самое дорогое казино. Там нет никаких лимитов по ставкам. А значит, одна ночь... Один большой куш.
Я бы на это посмотрел.
Раз уж вспомнили о Биковиче, в 2018 году на больших российских экранах появился его возможный сербский коллега-конкурент Милан Марич. Он сыграл Сергея Довлатова в показанном на Берлинском кинофестивале фильме Алексея Германа-младшего, который, собственно, называется «Довлатов». Это не первое обращение к образу выдающегося писателя, но на сегодня, пожалуй, лучшее. Это несколько дней из жизни Довлатова, боровшегося за сохранение и собственного таланта, и порядочности, а кругом страдающие от гнета государственной советской машины друзья-художники, и в первую очередь, конечно, Иосиф Бродский, незадолго до того, как его вытурили из страны. Но точку сегодня поставлю с комедии Игоря Стама «Кастинг». Это киноверсия пьесы Германа Грекова о том, как начинающий актер приходит, собственно, на кастинг, и его просят просят делать разные непонятные вещи, так что все превращается черт знает во что. Вспоминается «Проклятие» Жоры Крыжовникова. Помните эту зарисовку, где герой Тимофея Трибунцева на том же кастинге просто взрывается? Ну, не буквально, конечно. В 2013 году выходила короткометражка, она тоже называется «Кастинг», то есть она основана на этой же пьесе, но как-то, ну, как-то так. И вот «Полный метр» с теми же актерами, которые много лет играли эту пьесу в театре «Док». И тут операторская работа Александра Ханта, получившего за год до этого множество призов за картину «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», где Хант выступил режиссером.
Здрасте! А кастинг здесь?
Занят в авторском независимом проекте «Жопа».
А ты имеешь представление, что это за кастинг?
Я готов, да.
Тогда раздевайся.
Кастинг – классный артхаус, в котором, на первый взгляд, кажется, нет ничего, но все равно оторваться невозможно. А потом понятно. Это то ли манифест, то ли лицо отечественного шоу-бизнеса. Кино, театр, поп, средства массовой информации или уж чего похуже – политика. Это был 2018 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я Евгений Стаховский. Спасибо.
Иммерсивная история отечественного кино.